Дыхание Родины. Когда поют жаворонки. Передача о русских сибирских писателей. У микрофона Виктор Сайдаков. Со мной работает звукорежиссер Андрей Боровиков. Здравствуйте. Сегодня я буду рассказывать о Юрии Владимировиче Чернове. И с самого начала хочу прочесть один небольшой его рассказ, который как раз рассказывает о многом. Рассказывает в чем-то и о сути этого человека. Рассказ этот называется «Вокруг черемухи». Сколько писателей, столько и творческих методов. Но почти у каждого важное место в работе занимает ходьба. Не удивляйтесь, когда капризное творческое вдохновение покидает художника слово, сидеть за столом не имеет смысла. Надо встать и походить своим излюбленным маршрутом. Мой приятель, с которым мы купили здесь дачи, во время творческих кризисов загружает карманы семечками и уходит в лес часа на два, а то и больше. Бродит, пока не кончаются семечки. Без семечек приятелю и ходится, и думается не столь вдохновенно. Из леса мой коллега выносит готовый сюжет рассказа, требуемое слово или же страничку-другую готового текста. Творческая ходьба по лесу мне противопоказана. Я и шага не сделаю, чтобы не отвлечься от заданных мыслей на что-то другое. Увяжусь за каким-нибудь следом, прилипну к муравейнику, затаюсь у гнезда. Да мало ли. Вот и на огородных тропинках, как я убеждаюсь, тоже немало соблазнов и опасностей. Одни львы, чего мне стоили, а ведь завтра уже уезжать. А я заходил по комнате из угла в угол, от одного окна к другому. Не отмерил стометровки, как из окна, что выходило в огород, заприметил стайку воробьев. Вели они себя более чем странно. Что за бияки вытворяли? Присаживались на гибкие стебли укропа и склоняли их зонтики до земли. Опустившись на укропном парашюте, воробьи какое-то время теребили его купол и лишь затем отпускали. Наигравшись, ваташка парашютистов улетела, а я, не утерпев, вышел дознаться, чем же таким они занимались. И что обнаружил? В некоторых зонтиках оказались чьи-то белые личинки, укутанные паутиной. Все прочие купола были очищены воробьями от вредителей. Вот еще одно доказательство полезности воробьев, о которой мы редко вспоминаем. В школьных учебниках пишут: «Скворец, синичка уничтожают столько-то садово-огородных вредителей». А воробей? Думаю, побольше. Ведь те же скворцы на наших усадьбах сезонники. В начале июня они с молодняком откачевывают на поля. Лишь домовые воробьи сторожат и очищают посадки неотлучно с весны до белых мух. Легкие на помине воробьи вновь появляются над моим огородом. Большая дружная стая. Совершив над усадьбой круг почета, они разом исчезают в кроне черемухи. Прекрасно, что воробьям есть где передохнуть, укрыться от знойного солнца. Черемуха, к тому же, будет полезной для меня. Терпкие целебные ягоды, они уже поспевали, всегда под рукой. Часть черемуховых веток опускаются прямо на шиферную крышу. Если залезть на нее по коньку хорошенько, там умаститься, то рясные, глинцевитые ягоды сами просятся на зубок. А ягоды нынче тьма. С лестничных козел их, по рассказам бывшей хозяйки дома, набирали целое ведро. Но тут же припомнилась и особая оговорка бабки: «Куст надо оберегать от птиц». Раньше над кустом висело натуральное чучело коршуна, да развалилось прошлым летом. Стало быть, мои милые воробушки, которые безо всяких помех присаживаются теперь на куст, обирают с него лучшую ягоду. Поздно же до меня доходит. Я схватил подвернувшуюся под руку вылущенную шляпу подсолнуха, отломил хороший кусок, замахнулся и опустил руку. Не расценят ли воробьи мои действия так, что я выдворяю их со всей усадьбы? Этого я не хотел. Вредные на кусту воробьи полезны на грядках. Как же быть? Придумал. Обстрел надо вести из закрытой позиции. Я перешел на крыльцо веранды. Изловчившись, тайком через крышу запустил черемуху обломок подсолнуховой шляпы. Прошитый этим снарядом куст так и взорвался от панически взлетевшей стаи. Через некоторое время минометный обстрел куста пришлось повторить. Чтобы не выслеживать птиц с крыльца и не терять при этом драгоценного времени, я открыл форточку окна, что затенялось черемухой. Прохаживаясь по горнице творческим маршрутом, я через определенные паузы задерживался у окна. Пока все тихо. Но вот вместо ожидаемого чириканья воробьев я услышал странный отчетливый щелчок, будто кто-то расколол кедровый орешек. Звук повторялся. Озадаченный, выхожу наружу, вплотную черемуховым стволам, опять слышу щелк, и к моим ногам упали скорлупки черемуховой косточки. Присмотрелся, а скорлупок-то изрядно. Хлопаю в ладоши, из куста слетает воришка, дубонос. Подобно снегирю, дубонос сбрасывает с различных ягод мякоть и, раскалывая косточки, добывает их ядра. Черемуховое семя с моего куста дубоносу, видать, понравилось. Он прилетал снова и снова. Мои подсолнуховые снаряды закончились, а хлопки ладошками становились все менее эффективны. Пришло время, и дубонос перестал их замечать. И все же я исхитрился. Приметив ствол, с которого падали скорлупки, сильно встряхнул его руками. Из резко всколыхнувшейся листвы в тихую-то погоду дубонос вылетел пулей. Очевидно, он здорово испугался, так как в этот день уже не прилетал. Но успокаиваться было рано. Как поведут себя и дубонос, и воробьи в мое отсутствие, я, разумеется, не знал. А посему остаток дня перед отъездом был затрачен на изготовление и установку ветряной вертушки и силуэта пикирующей хищной птицы. Это и есть, наверное, одна из черт писателя Чернова. Его отвлечение. Отвлечение, когда в природе что-то происходит. Начал-то он говорить о творческом методе, а творческий его метод совпадает как раз с тем, что происходит в природе. Участником этого метода и участником этой жизни он постоянно и становится. Но пора нам уже поговорить с самим автором. Вот удивительная вещь. Про журналистов как говорят? Ну, одна фраза такая знаменитая, что журналист – это будущий писатель. А с поправкой, с небольшой, с такой. Журналист – это будущий писатель, но просто ему не хватает времени, чтобы написать книгу.
Либо еще говорят, но это несправедливо, что журналист – это неудавшиеся писатели. И каждый журналист, как солдат в ранце генеральский жезл мечтает носить, так и каждый журналист тоже мечтает о какой-то писательской работе с такой более глубинного поиска, что ли. Но я думаю, что много очень этих мечтаний остается вот в горячих буднях журналистских. Они так мечтой и остаются. Это не значит, потому что из многих журналистов не получились бы писатели. Просто сама жизнь захватывает иногда человека так, что он не может вырваться вот из круга проблем. А его любимые темы для души как бы остаются где-то на потом. И все на потом, на потом. И вот где-то нужно было, уж если этой темы мы коснулись, когда-то что-то сделать, решительный какой-то шаг в жизни, чтобы вот это вот на потом сделать на сегодня. Я тоже мечтал, ну вот, думаю, поработаю, наберусь опыта, а потом буду писать книги, а годы идут, газета требует своего. Каждый день и не всегда с лучшей стороны.
Прожорливая матушка.
Прожорливая одно, а потом вот вынь да положь. Что-то вот увидел, написал, а это все в спешке в какой-то делается, и ты вынужден набивать руку, вот какие-то штампы появляются. И это очень опасно для писателя вот очень долго задерживаться именно вот на журналистской стезе, на одной ее. Потому что тот стиль, который бы ты хотел излагать свои сокровенные, вот он в конце концов может просто девальвироваться и сбиться на общепринятый сленг такой, значит,
Разговаривал я именно по этому поводу, Юрий Владимирович, с двумя людьми, которых вы, по-моему, обои знаете, и с Петром Павловичем Дедовым, ваш друг, и с Валерием Ивановичем Ржанниковым, как раз эту тему. А мы развивали ее каким образом? Я в одном, так сказать, учился мудрости жизни, поскольку в одних местах родились Петром Павловичем Дедовым, а второй мой, был моим начальником, было такое время. Я говорил, мне тогда представилось, что вообще журналистика, она... сушит как раз, вот она эти соки самые, которые есть в слове, она как бы высасывает, высушивает эти цветы, уже такие высушенные, поэтому, наверное, все-таки так. Но счастливая такая судьба, ведь я помню, ну, наверное, в 70-е годы стали появляться ваши рассказы о природе в газете.
Да, изредка появлялись. Ну, тем более, что этот цветочек, так сказать, пробивался давно на журналистском моем поле. Еще и в Казахстане, в молодом Целиннике, где я 5 лет работал. Это, кстати, прекрасные были годы юности, прекрасные работы, где какая-то давалась свобода во всем буквально. Нам и говорили, вот давайте пишите о людях, критикуйте, снимайте бюрократов, директоров, ломайте вот устоявшееся. Все это были вот хрущевская так называемая оттепель. И вот было такое второе рождение Целины, где-то когда образовался Целинный край. И вот мне посчастливилось работать там с ребятами, приехавшими в Целиноград, бывший Акмолинск, ну, со всего Союза. Из Москвы были, из Ленинграда, из Алматы, из Киева, из Биробиджана, из Барнаула. И вот я с этими ребятами в большой газете краевой, которая выходила большим тиражом, 5 лет было прекрасной работы. У нас ничего там не было. Ни квартир в начале, ни каких-то там дрязг каких-то, которые вот сопровождают каждый коллектив, накапливаются годами, как на коммунальной кухне. А тут все новенькое. Вот поле, вот газетная полоса, вот вы, молодые ребята, действуйте. Вот такой у нас был настрой, и мы действовали. И вот сжились, вот не зная, что у человека там плохого, у нас было только хорошее у всех. Были прекрасные люди. Это вот если говорить о... каком-то коммунистическом коллективе, то вот он у нас был, присутствовал, причем интернациональный коллектив. И вот 5 лет вот такой работы, это мне самые, так сказать, одни из светлых страниц в моей жизни. А потом, как ни странно, вот стали первые квартиры появляться, кому их дать, вот начали потом говорить, а кто лучше, кто хуже. И вот так, я думаю, каждый коллектив, вот эта вот коррозия собственничества какого-то, личных заслуг, начинает помаленьку разъедать и рушится то светлая республика солнца, которая у нас была в солнечном Казахстане. И не знаю, хорошо это или плохо, но газета была через 5 лет закрыта с расформированием Целинного края, и мы опять поехали кто куда. А я поехал себе на историческую родину, в Сибирь.
Ну, вот, родина-то родина.
Родина моя совсем малая родина. Это,
да, ну, вот значит, интересно, Алтай. Малая родина. Алтай. Ведь приехали вы в Казахстан, и все было похоже, да? С вашей вот, с Поспелихой, с этими местами.
Со степями?
Да.
Похоже, но не совсем. Везде есть свой колорит, конечно. Наша Южная Сибирь, которую я могу назвать Северный Казахстан, или это Южная Сибирь, она, конечно, степь там более грандиозная. Угу. Там глаз не хватает, чтобы окинуть все, значит... Степь такая, казалось бы, безликая, но в то же время она просыпается весной, бурно живет, потом замирает под палящим солнцем, потом что-то вызревает в ней и на поле, и на диком поле. Везде своя жизнь, конечно. Но поскольку я вот вырос-то в степи под песни «Жаворонка», вы, наверное, помните, что значит весь день быть в степи и слушать песню «Жаворонка» весной. Домой приходишь, ляжешь спать,
звенит.
А песня изливается в ушах. Жаворонок все поет, поет, пока ты не уснешь. Так же, как вот грибы или ягоды собираешь, скажем, ту же клюкву или клубнику, тоже так же закроешь глаза, эти ягоды перед тобой. Настолько они действуют. Так и здесь. А на меня действовала вот эта вот песня «Жаворонка», которая осталась моей любимой песней, хотя бы такое разнообразие. Но вот эта скромная такая песенка «Жаворонка», она, между прочим, символичная. Вот она, в ней передается и звон ручейка какого-то, и такое сокровенное. И еще меня что поражало, мне казалось, что вот жаворонок кому-то что-то хочет сказать, высказать. Либо он сам так радуется жизни, вот солнцу такому большому в степи. И я у одного писателя американского вычитал, у орнитолога, он говорит, вот сентиментальные люди, думает, что песня «Птицы», ну, того же Жаворонка возьмем, что это излияние восторга бытия, в то время как на самом деле это заявка на какой-то кусок земли, что вот не лети, не тронь меня, вот я пою. Вот
обозначить
вот
свою территорию.
Обозначить свою территорию. Я к себе отношусь к тем людям, которые как раз не так думают. Я как раз думаю, что он поет о большем, о солнце, значит.
А давно слышать последний раз доводилось? Жаворонка.
Ну, у меня там пластинка есть.
Значит, нет, пластинка,
пластинка. На память, да. А вообще говоря, я песню «Жаворонка» и в Новосибирске слышу.
Ну, понятно.
И по весне.
Вот слышите сейчас?
Да. Вот прямо на площади Станиславского, где я раньше жил. Сейчас-то я живу в Краснообске. Как я говорю, я живу в двух деревнях. Одна деревня Ересная в Бару, а вторая деревня — это Краснообск. Где тоже по весне есть пролетные жаворонки, поют. И вот над площадью Станиславского, когда я раньше на Степной жил, тоже вот я слышал эту песню «Жаворонка». Пролетная такая песня. И у меня тоже по поводу песни «Жаворонка» еще какой образ рождался, что вот этот жаворонок настолько увлечен песней, что летит, трепеща крылышками, и как бы закрывает глаза. А его несет ветер, вот такое влюбленное существо.
Ладно, ты один, а то ведь сотни, все небо до отказа забито ими. В начале сенокосы особенно.
Да, был у меня еще один поучительный пример с тем же жаворонком в Казахстане. Вот их действительно не один-то там был. Вот это меня и с толку сбило. А что было? Я однажды, значит, ну вы знаете, была такая рубрика «Журналист меняет профессию». Я тоже решил в одну из весен в совхозе моего целинного земляка, этого Германа Титова, поработать с сельщиком. Устроился там так, как будто я по путевке, сказал, что я физруком где-то работаю на одном из заводов. И устроился так вот инкогнито в бригаду целинную. Ну, вначале еще, пока сев не начался, нужно было выжечь солому с поля, которое нужно было потом перепахать и засеять пшеницей. Ну, я оделся, такой пронизывающий ветер был. И вот я иду с пуком, горящим факелом, и поджигаю вот эти остатки соломы. И смотрю, то там вылетит из-под ног, то там жаворонки. Там столько гнезд оказалось на этой настерне. Думаю, бог ты мой, что же будет? Ведь вот буквально через день пойдут в луг. Потом,
потом сенокос,
да. Потом дисковые лущильники, все там перевернут, перед посевом готовят. Вот, думаю, на эти гнезда обреченные. И я что сделал? Вот беру это гнездышко, думаю, чтобы птица раньше улетела на целинную степь. Я эти гнездышки, яички забирал, так в берет складывал, гнездо выжгу, чтобы она не нашла. Думаю, хоть этим я помогу этой птице, чтобы она потом ее не раздавила, там, сказать, плуг или под трактор, чтобы она не металась потом. Чем позже, тем будет трагичнее это разрушение его, ее гнездышка-то. И вот так я убрал, наверное, 5 или 6 гнезд. Ну и думал, что вот все-таки какой мудрый человек, что даже вот в таком безвыходном положении я хоть какую-то им вроде дал шанс, чтобы она вот улетела, свела гнездо, гнездышко. Ну а потом продисковали это поле, и начался сев. И вот на этом же поле, а я был сельщиком, на 4 сеялках, все вручную загружалось зерном, значит, там бегал в пыли. И однажды мы с Мишей Клинчуком, трактористом, сеем пшеницу. И смотрю, из-под сеялки выпорхнул же воронок, так как он выпархивает с гнезда. Знаете, он притворяется раненым, значит, бьется. Я раз соскочил с сеялки, значит, смотрю, что такое, почему он здесь-то соскочил. И надо же, смотрю, там присыпанная землей рядом с гусеничным следом трактора гнездышко целое.
Новую кладку сделали?
Нет, это видно было еще другое гнездо, которое мне не попалось на пути.
Ну, понятно.
Вот. Но на этом поле, на обреченном поле. И я смотрю, там 3 яичка, и еще один уже вывелся, желторотый птенчик, открывает рот. Я как громом пораженный был. Надо же, думаю, ведь прошли диски, вот прошел трактор, прошли сеялки. А гнездо все-таки как-то из травинок-то его между дисками прошло. Целенькая осталась, значит, ну, хоть помятая, но целая, в принципе. То есть, какой шанс у жизни есть все-таки? Вот я 99 учел, вроде, что все должно рухнуть, тут самое быть перемолото, а у жизни, оказывается, еще один шанс остается.
Его близкий товарищ Петр Павлович Дедов, с которым они дружат уже очень много лет, пишет о Юрии Чернове так. Писатель-природолюб Юрий Чернов принадлежит к когорте искателей и следопытов. Его слово добыто напряженной работой. Оно, как говорится, из первых рук. И не перепето с чужого голоса, как это нередко бывает. Автор не стремится к многомерному исследованию экологических проблем, к защите природы в публицистических схватках. У него совсем другие задачи. Воспитательный. В коротких, но емких по мысли и чувству своих рассказах он повествует о нашей суровой, скудноватой для стороннего глаза, но могучей сибирской природе, овеянной поэзией степного и лесного раздолья, величием первозданности. Целью автора благородная – заронить искру любви к родной земле, искру светлой надежды на ее вечное бытие. Сегодня я хочу представить несколько коротких рассказов Юрия Владимировича Чернова. Коротких, хотя хотелось бы многое прочитать из его другой книги, из книги «Запоздалая стая», но это потом, позднее. А сейчас хочу обратиться к книге «Сумасшедшая трясогузка», которая вышла недавно, в 2002 году, и еще продается в наших книжных магазинах. Почему я посетовал на то, что не могу прочесть длинных рассказов? Ну, времени мало. А в коротких, может быть, не все донесешь до читателя. В общем, по этому поводу я тоже сомневаюсь. Потому что, ну, краткость, во-первых, сестра таланта. А во-вторых, впрочем, послушайте. Грачиный ор. Один известный писатель-натуралист заметил, что звуки земли, в отличие от искусственных, никогда не надоедают. Согласен, но за одним исключением. Нет, я не имею в виду ночные посвисты пастушка, к ним привык быстро, настолько, что они не только не раздражали, а убаюкивали. Исключением же из правила явился грачиный ор, который в течение трех жарких дней изводил нас на одном Барабинском озере. Грачи навалились на береговую кромку в начале июля в тихую, душную погоду. Похоже было, что из какой-то рощи к нам подкочевал грачиный детский сад, только-только ставший на крыло. Молодые грачи с родителями рассыпались по всему берегу, перелетали с места на место. И все орали от перемены места, от голода, но более всего от жары. В конце концов ор стал раздражать, тревожить, какое-то светопредставление, страшный суд, бестолковщина. Одни летающие глотки тянули вдоль берега слева направо, другие непонятно зачем и для чего устало махали навстречу. Первые будто жаловались: «Ох, ор, ох!» Вторые будто испускали последние охрипшие стоны: «Ор, ох, ор!» С открытыми клювами, с утра до вечера, издалека и в самые уши, орут и орут: «Жарко!» А мы снова вернемся к нашей беседе с Юрием Черновым. Как попали-то в наши края, в Новосибирск? Потому что жили в Алтайском крае, в Казахстане работали, а потом оказались здесь. Причем, как я узнал, потом тоже очень долго работали в журналистике, причем с удивительными людьми, которых я, что скрывать, очень люблю.
Ну, конечно, отчасти дело случая. Но ничего, в принципе-то, случайно не бывает. В моей жизни много было поворотов таких, когда можно было жизненный путь как-то изменить, и место жительства поменять. Когда наш молодой целинник закрывали, мне предлагали работу в Горьком собственным корреспондентом. Потом сказали: «Юра, если бы ты был членом партии, мы бы тебя рекомендовали с обкором «Комсомольской правды». Но я в партию так вот и не удосужился вступить, хотя ничего не имею против коммунистов. И в Алмату можно было поехать, в ленинскую смену «Республиканская газета». А все-таки я думаю, вот где родился, там и надо пригодиться. Значит, и мечта такая вот сибирская оставалась все-таки. И вот когда газету нашу закрыли, ну, о нашей судьбе заботились, в общем, давали вакансии, где что есть. Вот была такая вакансия, кстати, и в Барнауле, куда, кстати, потом уехал Женя Гущин. Такой есть писатель, с которым мы тоже в «Молодом Целиннике» вместе работали. Вот. А я, честно говоря, даже хотел еще дальше рвануть на восток, на Енисей, вот где Байкал, туда, значит, в те такие истинно могучие края. Вот. Ну, потом с одним товарищем списался, с однокурсником. Вот. Он говорит, слушай, а я вот мечтал бы вот на Оби, все-таки это Сибирь, такой город там, вот давай туда. Я так подумал, думаю, действительно, и Обь большая, Енисей большой, и Обь немалая река. И тут ближе моя родина, так сказать, Алтай. Думал и решил вот в Новосибирске остановиться. Хотя я его раньше проездом был, значит, в Новосибирске. Это когда мой первый отпуск был, трудовой так называемый. Я решил посмотреть вообще Сибирь, какова она. И вот представьте, на те отпускные, я в Целинограде вот работал, в «Молодом Целиннике», взял билет до Владивостока, и цель моей поездки была мочить пятку в Тихом океане, что я, в общем-то, и сделал потом. И вот проезжал эти города, Новосибирск, здесь какая-то пауза была, я выскочил, Обь еще не замерзшая была, я, так сказать, тоже так немножко намочил руки, так сказать, думаю, вот она, Обь. Потом на Байкале был, потом на Братской ГЭС ночь переночевал. В общем, так вот смотрел, назад вернулся. То есть вот это вот впечатление хотя бы какое-то осталось о Сибири, о городе. Еще было прямо по радио, когда мы ехали, что это «Богатырь на Оби» называлось. Какой-то очередной юбилей был новосибирская. И таким образом вот чаша склонилась к этой Оби, к Новосибирску, который рядом с Алтаем, и который имеет путь в Заполярье выход, где я тоже бывал с геологами. Побывал я и на Енисее, конечно, и на других реках. Но вот в первом путешествии, когда нужно было посмотреть Сибирь, я только узнал одно, что она необъятна, и ее всю до конца дней не увидишь и не узнаешь, Сибирь. Но к этому надо стремиться. И вот, оказавшись в Новосибирске, я начал также страничку природы вести в молодости Сибири. А потом стал ездить по районам. И из 30 районов выбрал один из свой самый любимый. Это Северный район. Казалось бы, почему Северный? Есть ведь и вот Маслянина, красивый район.
Тогда но и менее лесные, вы же не в лесу выросли, опять же.
Да, видно, это вот еще сказывалось. Ну, а там вообще Северный район – это болото, Курман. Такая тайга, не очень такая могучая, кряжистая, а вот такого своеобразная васюганская тайга. Но, тем не менее, она свою прелесть имеет. Вот она чем-то перекликается, Васюгане, со степью. Вот там такие же бескрайние болота, карагайники. И утром, если не проспишь, проснешься, косачиный ток слушаешь далеко-далеко, как будто весь край заполнен бульканем, перекликами этих косачей. И так это раздольно, так это своеобразно, что ну нигде такого не увидишь больше, как вот в этих новосюганских болотах. Особенно если чистое, ясное утро. Ну, можно подумать, что ты, в общем-то, в раю где-то находишься. И таким образом, имея такое пристрастие с детства вот к степи, к такой сокровенье какой-то, значит, тихой, скромной, природной. В общем, я, наверное, уникален еще в том, что за вот это вот время, которое прожил немало, уже 65 лет полных, я не был за границей нигде, ни разу, значит. Хотя путевки давали, там можно было и туда-сюда. На границах был, на афганской границе, в Кушке был, там служили. Был на границе в Бресте, когда мотопробеги совершали. А вот где-то туда за кордоном не был. Если не считать за кордоне вот этот Казахстан, Беларусь, Украину, Кавказ, где мы вот все тоже проехали со своим дружком на мотоцикле. Вот. И поэтому так вот судьба свела, что именно вот Новосибирск, именно Северный район, где-то вот в последней книге моей «Сумасшедший Трясогузка», там очень много сюжетов, связанных с этим именно районом. Вот один цикл рассказы старика Гавырина, это как раз северянин Иван Васильевич Гавырин. Вот целый цикл таежных рассказов, это оттуда. Ну и много других.
А где пересеклись со своим-то близким товарищем Петром Павловичем Дедовым?
а в молодости в Сибири. Еще успели поработать с ним где-то с полгода вместе. А сошлись сразу быстро, поскольку он степняк, я степняк. У него тема природы, и у меня тема природы. И поэтому нам сам Бог велел. Ну, а потом главное, что мы не разочаровались друг по друге. Он мне симпатичен, я, наверное, ему не безразличен. Поэтому мы и дачи в одном месте купили Вересной. И даже одно время хотели переженить своих детей. Ну, конечно, это были забавные разговоры.
Помню, помню. Нет. На юбилей Петра Павловича вы рассказывали эту историю.
Да,
очень
у меня,
интересно.
Кстати, вот одна старшая дочь, фамилия ее теперь Дедова. Но что еще интереснее, муж ее Игорь Дедов из Целинограда, где я работал вот, 5 лет. Понимаете, как переплелось.
Да, да, да.
Вот. А мы с Петей почему еще не сошлись? Он говорит, кто кому должен платить Колым, значит. Я говорю, ты мне, раз у меня дочь. Он, да не, ну как же так я? Я говорю, вот так ты, значит.
Да, да, да.
В общем, пока мы о Колыме рассуждали, значит, моя дочка вот за другого вышла замуж.
Понятно. Так да. Получалось, что все-таки публицистику все время перебивали рассказы, зарисовки, маленькие эссе о природе. Я вот слышу, как вы рассказываете это все, говорите о жаворонках, о тетеревах. Я вспоминаю ваши вещи, которые с огромным удовольствием на 4-й странице, будучи еще, по-моему, мальчишкой, учился в школе, потому что вы меня постарше, я их читал, очень хорошо помню. То про сороку, которая что-то там стащила, то еще что-нибудь. Да, вот сейчас даже в памяти вот у меня осталось. И все знали, что Юрий Чернов вот такой вот. То есть в газете, наверное, еще была такая вещь. Мы-то с вами газетчики, я тоже работал долго в газете. Если нужно чем-то заполнить страницу, Юра, сделай на 4-ю страницу о природе зарисовочку.
Да, казалось бы, место занять просто потому, что нет более делового материала, да? Хотя это, в общем-то, подход был неверный. Потому что что же еще может душу нашу как-то размягчить и сделать ее добрее, как вот не встреча с природой или хотя бы рассказ душевно написанный о природе. Поэтому всегда вот эта вот тема природы, она как раз была на обочине. А как выяснилось-то, в общем-то, нет важнее темы, чем природа, чем охрана ее. Ведь вот угроза экологического каких-то катастроф, она вот с природой как раз на первое место выходит.
Журналист Владимир Шутов, давно, к сожалению, сейчас этого человека уже нет в живых, написал в своей статье «Зоркость» о Юрии Чернове так. «Каждому, кого мы узнаем из очерков, как правило, знакомо чувство преклонения перед неброской и такой нужной людям красотой сибирской природы, ответственности за ее сохранность. Бескрайние степи и топкие болота, таежные речки и каменистые осыпи – тоже действующие лица очерков. Сразу за бороздой начиналась рыжая, еще мертвая целина с колючими островками Тарнача. И вдруг среди сухостоя под самой гусеницей проглянул синий глаз подснежника. Станислав растерялся, забеспокоился, поспешно завел трактор и сдал назад, еще раз подошел к цветку. Степь-то, оказывается, зрячая. Он далеко не сентиментальный парень, герой очерка не постучался. Маленький штрих. А как много говорит о душевной сущности человека. В принципе, ведь так можно сказать о самом Юрии Чернове. Зрячий человек. Ведь можно смотреть и не увидеть. Особое зрение – это дар. Этот дар – увидеть по-особому природу, увидеть по-особому мир – присутствует в каждом рассказе Юрия Чернова. Эти его рассуждения – это слияние его души с душой всего мира. Мира, который перед нами распахнут и который мы так нещадно сейчас губим. Солнцеворот. Было время. Было время, когда зимы стояли дольше, чем теперь, а вьюги сутками завывали в печных трубах, пока не укрывали их сугробами. После такой пурги, бывало, одни соседи откапывали других, тех, у кого двери открывались наружу. Можете улыбаться, но и сам снег был тогда и чище, и певучее. В лунные морозные вечера, поближе к весне, чарым, то есть наст, повизгивал под валенками, ну прямо как поросенок. Это когда мы кутермились на самой великой снежной горе. Не было у нас тогда ни фабричных лыж, ни санок. С горок катались на круглых лотках, слепленных из густого свежего навоза и облитых на морозе водой. Такие самокаты наверняка не имели мировых аналогов, только хватало их ненадолго. Но не зря же говорится, голь на выдумке хитра. Вот и мы, оставшись как-то без лотков, додумались втащить на гору конные сани. Мигом нападала в розвальне куча мала и поехали, понесли большие сани сами. Я и по сейчас с восторгом вспоминаю катание на тех емелиных санях. Ну вот ты накатался и набегался в хоккей без коньков, с клюкой, за консервной банкой. А день или вечер все не кончался, а зима все стояла и стояла. В особо томительные минуты я брал родную речь, раскрывал на заветных страницах и подолгу рассматривал хранимые тут мощи лета, сон траву, либо стародубку. А то в пятый или десятый ли раз читал запомнившийся уже наизусть рассказик про рыбалку. Читал и видел между строк свое, нашу степную речку Крутоярку, еще не отогретую, с грязными лоскутами снега и с лежалами перекати-поля, из-под завертываемых пластов, которых только успевая собирать, улепетывали радужно-красные дождевые черви. Каждому полагалось заклинание. На нового червячка поймать рыбку-чебачка. И на каждого следовало поплевать, чтоб клевало не как-нибудь, а на утоп. И вот уже рвется на твоей ладошке пескарь, обжигая ее холодом и пропитывая насквозь неистребимым рыбацким духом. И ты вздыхаешь. Когда все это будет? Ведь столько снега кругом. Уж не заблудилось ли лето? Хорошо, что у меня была мировая бабушка. Уж она-то про круговорот времен года знала вперед и досконально. На весь год у нее строго-пристрого были расставлены Иваны, Петры, Варвары, Николы, зимние и весенние, Ильи, Просковьи и множество других служителей погоды. Одни из них покрывали землю снегом, наводили рядовые мосты, нагоняли морозы, другие, напротив, согревали землю оттепелью, ломали ледовые оковы, радовали первую травкою. Бабушка весьма почитала этих божьих слуг. Мне же казалось, что они частенько увиливают от своих прямых обязанностей. Вот Спиридон Солнцеворот, когда уже повернул светило на лето, а последним и не пахнет. Выслушав мои упреки, бабушка заговорила, как всегда, не торопясь и с уверенностью, что все идет как надо, своим чередом. А ты забыл пословицу «Солнце на лето, а зима на мороз»? Так оно и было после Спиридона Солнцеворотника. Великую силу зимушка Ноня набрала. Эвон какими суметами обложилась. Не подступишься, а все одно не устоит. Солнышко-то, вишь, на лошадиный скок денек прибавляет. Самое бы время гонцам Герасима Грачевника пожаловать. А они где-то блукают сердешные. Да ты не горюнься. Завтра на сороке испеку жаворонков из ржаной мучицы, которая больше поглянется, с тем и полезай на крышу. Подыми повыше на прутики и пропой три раза. Уж вы жаворонки же вороночки, прилетите вы к нам, принесите лето теплое, весну красную. Прилетят гонцы, никуда не денутся, а перво-наперво грач заявится. Он зиму и расклюет. Это из произведения Юрия Чернова «Солнцеворот» или «Как замедлить время» в каждом из 12 месяцев. Я думаю, люди моего поколения окунулись в детство. Удивительные люди-писатели. Каждый из них хранит в себе вот этот росточек, росточек детства. Как-то другие быстро утрачивают его, и потом очень трудно проникнуть в душу, где этот росток жил, набирал живительную силу. У Юрия Чернова вот именно по этому произведению чувствуется, что остался навсегда. Откуда бы такой зоркий взгляд, взгляд из самого сердца, из самой души. Кстати, вот здесь в рассказе он упоминает о рыбалке, а я на некоторых фотографиях и в той же книге, которая была издана в 2002 году, вижу поодаль его, где он сидит с патронташем, ружье. И вспомнил, и он рассказывал, и расскажет еще нам, что он был страстным охотником. Вот по этому поводу я и задал свой следующий вопрос.
Смотрю я на фотографию, где вы еще молодой, у казанки, с патронташем, по-моему, и с ружьем. С одной стороны, вы с такой заботливостью говорите о природе, говорите о том, как ее надо беречь. И как вот эти сочетания все-таки? Повесили ружье потом на гвоздь?
Нет, я еще являюсь членом общества рыбаков-охотников. Хотя, честно, вы вот спросили, когда я последний раз слышал песню «Жаворонка», можно было бы спросить, когда последний раз стреляли. Тоже уже не помню. То есть с годами происходит такая трансформация, вот когда уже становишься более жалостливым. Хотя я не хотел бы уж совсем становиться на позицию тех, которые говорят, вообще охота это такое, это атавизм, нужно ее каленым железом убрать, и вообще это все так, это варварски. Во-первых, это ханжеские разговоры, уж тогда давайте до конца идти, и закроем тогда и наши птицефабрики, закроем наши фермы скотоводческие и прочее, значит, уж будем только на одной травке жить. Ведь все происходит. Вот другое дело, вот в этом еще плане я хотел бы немножко отвлечься. Вот у меня рассказ есть в книге «Запоздалая стая», «Зорька». Когда вот с такой же проблемой примерно, как вот охотник и лирик, сталкивается каждый житель этого села, скажем, да, который держит какую-то животинку у себя дома, срастается с ней, сживается с ней, она становится как членом семьи. Особенно корова. Это же такая кормилица была в войну. Сколько она вообще, так сказать, с нами перетерпела и как помогала. Без коровы, без огорода, ну, наверное, бы мы не выжили просто. И вот приходит момент, когда корова уже старенькая становится, надо ее менять, заменять на более молодую. А каково это хозяйке? Каково позвать забойщика и видеть животину, которую она столько провела, делилась с ней, да можно сказать, какими-то своими думами, тяготами. Не буквально на ее глазах, и вдруг вот приговорить ее. И вот женщина, которая мне такую рассказала историю, как она переживала этот момент, и потом уж, конечно, она мне говорит, даже кусочек не пошел бы в горло от этой коровы, я, говорит, все ее раздала, значит, и очень много она переживала. Вот та же стоит проблема. С одной стороны, надо жить, а с другой стороны, вроде вот любить и только восхищаться. Так же и охота, ведь ну, многие наши писатели были и охотниками, и лириками, ну, взять того же Пришвина. Он ведь тоже большинство своих рассказов писал как охотник с ружьем. Но вот у охотника как-то сочетается вот эта вот любовь к природе и ее как бы и защита. Вот парадоксально звучит, но тем не менее. Потому что он как рачительный хозяин, он хочет, чтобы это живность была вечна, чтобы можно было ему с ружьем, с тем же, пусть не так настрелять, но что-то есть своя прелесть в охоте. Она перекликается, наверное, с нашим Бог знает каким прошлым, когда человек жил только за счет охоты и сбора трав. В любом человеке стоит только чуть-чуть вот толчок дать, это сразу выходит на поверхность. Где-то можно, значит, заразиться. Я ведь тоже не сразу охотником был, хотя мечтал ведь в детстве. Мы делали поджиги эти, делали все там по воробьям или по воронам. Но мы хотели тоже что-то добыть такое. Помню, однажды, значит, с поджигом иду, там сидела ворона на этом, на заборе. Я так прицелился, иду, и бах! Оказался в яме, а на снег занесенный был. Я так увлекся вот этим вот прицеливанием, что упал в этот заброшенный какой-то погреб. Там долго соображал, где же я нахожусь, значит. Ну и вот кроме того, еще вот такое желание поймать птичку, подержать ее в руках, она вот неистребимо как-то в детях живет. Вот я же помню свое вот это полудикарское житье на хуторе, там, алтайском. Вот идем на речку. Там ласточки-береговушки. Прекрасная птица. такой у ней полет чарующий, заговорческие такие переклики, значит, чи-чи-чи-чи, так крылышками на лету водички попьет, и норки у ней там, значит, на берегу. Да-да. Раз туда залетит, вылетит, вот нам думаешь, ну, что там у ней, куда она прячется, вот очень хотелось посмотреть. Ну, все, до школы, пацаны, значит, вот заметишь, где это, куда она залетела, прибежишь, руку суешь туда, значит, а ее не хватает. Ну, как быть, разрыть берег крепкий, значит. Вот, и все-таки додумались. Взяли ивовые прутики там, значит, расщепили на конце, засунули туда в норку и начинаешь вращать. А это вот расщепом, значит, там видно гнездышко, значит, это зацепляется, и потом тянешь на себя. И смотришь, вот оно, выехало гнездышко это, там эта ласточка сидит, ни жива, ни мертва. Ты ее берешь в руки, она обмирает. Ты смотришь, но тебе это очень, кажется, вот важно было посмотреть. Хотя и думаешь, ну вот она птичка, вот она коготочками тебя уколола, там все. Посмотрел, отпустил. Не убивали, конечно, но ведь сейчас-то я понимаю, какой я наносил ей ущерб здоровью и самочувствию, и бог знает чему, значит, сколько она пережила в этот момент. А ведь птицы ведь тоже, они переживают не меньше нашего. Вот у меня еще другой был случай. У меня есть в этой книжке последняя повесть небольшая о поползне, который у меня жил, прирученный, значит, там на даче Вересной. Буквально где-то недели две с ним жил. Это был, ну, настолько ручной. Он меня и из губ семечки брал, и в карман залазил ко мне, и вот и требовал, и требовал. Я ему все семечки сыпал, сыпал, он их где-то все натаскал и запасли на птицы, это и прятал. И вот потом смотрю, второй поползень появляется. Видит, что этот-то...
С добычей.
Панствует, пирует, да, вот. И он около того крутится, крутится. Думаю, ну, надо же этого приучить. И я, значит, взял на вторую ладонь, насыпал семечек и так руки расставил. Этот-то мой садится, смотрит и на того. А тот подлетит, но еще боится. Так вот потрепещет крылышками, слетит. И, наконец, наступил момент, когда он сел на руку тоже, как и этот. И я гляжу на своего, на первого. У него лапки мелко-мелко дрожат. Он настолько запереживал, что появился соперник, или ревность уже была какая-то, он думал, что я только ему принадлежу. Оказывается, и вот этот вот тоже берет семечки. И у него эти ножки так мелочко-мелочко дрожат. То, что вот дрожат так лапки, я бы, ну, никогда бы не увидел, если бы вот у меня поползень на ладони не жил бы вот так вот. И я думаю, бог ты мой, сколько у тебя там треволнений, сколько всего ты переживаешь. А мы-то думаем, что птички только радуются жизни, чирикают, поют, и все прекрасно. На самом деле, жизнь птицы — это сплошная борьба, конечно, за существование, за место под солнцем, за добычу корма насущного, особенно в зимнее время. Это трудно передать даже. И об этом вот мы всегда должны помнить, что вот живому-то, вот птицам очень трудно. И там, где можно, надо бы как-то им помогать. Во всяком случае, хотя бы не делать вред, не мешать.
На этом, дорогие друзья, в нашей встрече с Юрием Черновым мы поставили многоточие. Я специально подчеркиваю это слово «многоточие», потому что точку, конечно, ставить рано. Я долго осмысливал, как сделать эту передачу, и, честно говоря, ничто не приходило мне в голову по одной простой причине. Мне хотелось и читать его книги, читать его рассказы и слушать его. Рассуждать не хотелось на тему «кто он», «что и как». Почему? Да потому что это не литературоведческий анализ, потому что хотелось донести вам его рассказы. А во-вторых, хотелось больше послушать его. Вот второму мы и отдали сегодня предпочтение. Хочу только напомнить, что Юрий Чернов, который написал такие книги, как «Ищу центр тяжести», такую книгу, как «Запоздалая стая», «Когда поют жаворонки», он еще выпустил одну книгу, которая называется «Сумасшедшая трясогузка». Она в наших магазинах. Покупайте ее. Я же наш сегодняшний разговор хочу завершить небольшим отрывком из его рассказа, который называется «Поклонная верба». Наведаться в мою Палестину, алтайскую, обжигаемую казахстанскими суховеями степь, казалось бы, просто. К ночи сядешь в Новосибирске на ташкентский или алматинский поезд, а рано утром уже сойдешь в степной поспелихе и, не дожидаясь автобуса или попутки, прошагаешь десяток верст до села Мамонтово, место своего появления на свет. Но зато как непросто вырвать для такой поездки хотя бы 2-3 дня, опутанных очередями текущих и еще не начатых дел. Время сейчас расписано даже у школьников. А если ты, к примеру, обязательный семьянин, родственник, товарищ, если к тому же книгачей, садовод, путешественник, вот и ждет тогда годами твоя малая родина. Терпеливая, будто мама. Неброская и неприметная, будто серый жаворонок, затерявшийся под облаками. Но почему же будто? Ведь именно с мамы и песни жаворонка и начинается земля моего детства. Мама уже светлой памяти, а песня жаворонка вечна, как тихое и переливчатое журчание ключа, от которого она когда-то зародилась. Даже сейчас, под размеренный стук колес, покативших нас, семилетней дочке, к недалеко-далекому Мамонтово, я слышу родниковый мотив этой песни. Он под стать той грусти и радости, что одновременно охватывает меня, настраивая на близкое свидание с давно минувшим и дорогим. Впрочем, свидание уже началось. Мысленно я был там, среди рыжих холмов детства, на излуках аллея и речки, на охотничьем суслином лужку. Пусть и грустное, но это счастье еще раз встретиться с тем, что впервые увидел самыми чистыми, неискушенными глазами, глазами жаворонка, восторженно поющего над степью. Каждому это нужно. И вдруг впервые уколола мысль. А моя горемычная мама, она ведь так и не увидела такого счастья. Я думаю, песню «Жаворонка» мы услышим в одной из следующих передач, в записи, передачах о Юре Чернове. А сегодня я, заканчивая этот наш разговор, хочу, чтобы мы с этим удивительным автором послушали песню, которую поет Тамара Герцетели. Песня называется «Мамины глаза», и она тоже из того далекого детского прошлого, которое сумел сохранить в себе Юрий Чернов и которое всякий раз оживает, когда мы читаем его рассказы. Спасибо вам за это, Юрий Владимирович. До новых встреч. А мы уверены, читатели и радиослушатели ждут вас. Ждут, вы слышите?
Нельзя. Мой сын. прижмись ко мне сильней, и меня собой согрей, мой сын. А я спою песню бабушки твоей, чтобы стало ей светлей в раю. Ведь все пройдет, как в книге мудрой сказано одной очень много лет назад. Но ты, каким бы в этой жизни ты ни стал, помни мамины глаза. Грехи нам отпускают мамины глаза. Ой-ой-ой-ой, не плачьте, только мамины глаза. О-о-о-о-о, мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей. И прощать, а не прощаться, мамины глаза, как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей. И прощать, а не прощаться, мамины глаза, как жаль, что не погаснуть вам нельзя.
Передачу подготовили Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. До новых встреч!